Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. 70 дней. 70 дней голодовки Олега Сенцова, которые без сомнения войдут в историю, в современную историю России, Украины, Восточной Европы и наверняка в историю правозащитного движения. Мы сегодня об этом будем разговаривать с Зоей Световой. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Журналист и правозащитник. С нами обещают выйти на связь, во-первых, наш коллега Антон Наумлюк из Киева, который бесконечно освещал процесс Сенцова и до сих пор находится очень в курсе того, что с ним происходит, и в курсе украинских реакций. Я очень надеюсь, что появится Дмитрий Динзе, адвокат Сенцова, который сейчас в дороге, который, собственно, ну, видел его не так давно и рассказывал нашим слушателям и читателям про то, что с Олегом сейчас происходит. Хочу я услышать Елену Самойленко. Она математик, социолог, журналист, волонтер и переселенец с востока Украины в Киев, человек, который поддерживал Киевский Майдан, и работала она и журналистом, в том числе на Востоке. Так вот, у Сенцова сегодня 70 дней голодовки, а у Елены 21. И это фактически невероятная история. Я хочу услышать, как она развивалась, почему Елена, значит, выходила на эту вещь. И, собственно, вчера в 20 дней своей голодовки она у себя на странице Фейсбука опубликовала открытое письмо Петру Алексеевичу Порошенко, а также другим деятелям и руководителям Украины. Константин Батовский, украинский политолог, будет у нас в записи. Но, Зоя, я вот хочу начать с определенных видео, что ли. Мы, конечно, подготовили некоторое количество видео, потому что вся эта история 70-дневной голодовки Сенцова, это еще и... это какие-то, я повторяю, это большая современная политическая история, и мы все ее участники, актеры, если угодно, реагируем ли мы на эту голодовку или не реагируем, в том числе мы все равно участники этого исторического отрезка. Вот для начала я хочу посмотреть Андрея Звягинцева, это режиссер с мировым именем. В начале голодовки Сенцова несколько крупных деятелей культуры российских выступили с некоторыми вот видеообращениями в адрес там всего Ютуба, всего народа. Ну, как-то нужно было к этому привлекать внимание. И я бы вот здесь сказала, что под заголовком этой программы я бы поставила фразу, упомянутой мною Елены Самойленко: «Нельзя привыкать к температуре ада». Вот из того, что нельзя привыкать к температуре ада, исходят, видимо, люди, которые Сенцова поддерживают. Эту студию я попрошу нам показать выступление Андрея Звягинцева.
Меня зовут Андрей Звягинцев, я кинорежиссер. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными – это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем.
Нет ничего в этих словах, что можно было бы изменить. Это в первые дни голодовки Сенцова, значит, вот это выступление Звягинцева. Вот, Зоя, какой-то комментарий есть к этим универсальным формулировкам? Обмен пленными, общественная поддержка. Как нам двигаться? 70 дней идут переговоры об этом. Ну, что меня, вот как, не знаю, журналист, просто человек... изумляет, 70 дней это длится.
Но идут ли какие-то переговоры, и идут ли они 70 дней? Меня больше всего возмущают люди, которые в России находятся у власти. Я не имею в виду Путина, я имею в виду людей, приближенных Путину, людей, которые могут каким-то образом на меня повлиять. Это люди, которые смотрят фильмы Звягинцева, которые ходят на премьеры.
Да, там еще 20 человек, которые... просто Андрей самый там награжденный, среди них.
Которые ходят на спектакли Серебренникова,
и вообще... Прекрасным образом до сих пор.
То есть это люди, и которые могли бы остановить вот этот кошмар, который происходит с Сенцовым. Которые могли бы каким-то образом Путину объяснить, что отпустить Сенцова или помиловать остальных политзаключенных украинцев, что это было бы ему только на пользу. Почему этого не происходит? Почему в России не находится такого человека, который мог бы Путину это объяснить и который был бы к нему близок? И я уверена, что этот человек, эти люди наверняка смотрят фильмы Звягинцева, и они видели вот это обращение Звягинцева и других известных людей. Да? Вот это вот меня это потрясает. Второе меня потрясает. Почему на Западе нет людей таких мощных, которые могли бы также убедить Путина? Вот приезжал Макрон. Вот я сама встречалась с Макроном на питерском форуме. Он была встреча правозащитников. Я к нему обращалась, чтобы он помог освободить Сенцова. Он говорил, да, я буду это делать. Я знаю, что он писал письмо Путину после этой встречи. Потом он приезжал, когда был финал чемпионата мира по футболу, опять говорил по Сенцову. У него ничего не вышло. Я не понимаю, почему Ангела Меркель не может, почему никто не обратится к Папе Римскому, или, может быть, уже обращались, почему он не возвысил
Александр Сокуров обращался к Папе Римскому.
Да, Александр Сокуров.
Давайте напомним, что было недавнее письмо Сокурова президенту Порошенко, которое, в общем-то, мягко расстроило часть украинских и активистов, и поклонников Сокурова, и людей, которые поддерживают Сенцова, потому что Сокуров где обращается к президенту Порошенко. Но Сокуров, на минуточку, перед этим, ровно перед этим, обращался с открытым письмом Папе Римскому.
Да, правильно, это я забыла.
С просьбой его...
Но почему папа не ответил? Почему? Вот мы, действительно, Вика Ивлева написала, по-моему, сегодня в Фейсбуке, мы присутствуем при какой-то, что ли, мы присутствуем при продолжающейся смерти или что ли, в общем, то есть мы свидетели, вот как человек себя убивает, сознательно жертвуя собой ради своей идеи, ради того, чтобы были освобождены политические заключенные, я имею в виду Сенцов, и мы ничего с этим сделать не можем, А украинская страна, мы же ничего не знаем, что там происходит. Но тот же президент Порошенко, он мог бы точно так же голодовку объявить, как объявила вот эта женщина.
Зоя, вот мы сейчас Елену и послушаем. Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки украинское общество реагирует гораздо живее российского в смысле общественной демонстрации поддержки
Сенцова.
Это понятно,
Сенцова, но это естественно.
Там бесконечные какие-то митинги. Я недавно была в Украине, сама видела это своими глазами. На каждом доме висит... или на каждом там здании культуры висит огромный плакат «Освободите Сенцова» и так далее, и так далее. Я думаю, что общество украинское, равно как общество российское, находится в состоянии, что делать-то? Как мы можем повлиять на наших политиков?
А власти? Я бы, если бы я была Порошенко, я бы каждый день звонила Путину. Я предлагала бы ему то, сё, пятое, десятое, и сообщала бы об этом миру. Просто ощущение такое, что вот этот человек, в принципе, он как бы... Его жизнь, его смерть, она волнует общество, граждан, и российских, и украинцев, но политики, они как-то очень хладнокровно на это смотрят, потому что они, наверное, не верят, что он умрет. Или они думают, умрет, и что?
Но
все люди смертные.
Да, умрет и что? Я слышала комментарий именно по этому поводу, когда люди пытались разобраться, есть в них что-то человеческое или нет. Ну, видимо, нет. Видимо, люди, которые, только геополитическими терминами мыслят, и термины, аннексия, отхваты чужой территории. Ну, гибнет население, и фиг с ним. Сенцов,
тут
наверное,
один
тоже.
Человек, да?
Но это, конечно, абсолютно вопиющая ситуация, потому что эта смерть демонстративна. Она задевает огромное количество людей, которые наблюдают за этим процессом и которые испытывают самые разнообразные чувства, прежде всего, чувство ярости и невозможности что-то изменить. Я, наконец, хочу уже к Елене Самойленко обратиться. Лен, 21-й день голодовки. А мотивы свои объясните нам, пожалуйста. Вот как, почему вы приняли это решение?
Наверное, первую очередь это было ощущение чужой уязвимости. Это же, в общем, невозможно переживать ее долго. А второй момент, я рассматриваю вообще голодовку как протест, как отклик на вообще происходящие процессы в украинском обществе. Из того, что я вижу, что наша ситуация с украинскими политзаключенными, я говорю сейчас не только об Олеге Сенцове, говорю об Амире Устиене Куку, о Владимире Балуху, который держит долгую голодовку тоже. Люди уже начинают привыкать к такому положению дел. То есть у нас есть 71 человек, они незаконно осуждены на какие-то безумные сроки, и мы ничего не можем с этим сделать. То есть в первой волне возмущения понятно, что мы все подписывали петиции, создавали информационные сайты, выходили на митинги, писали письма главам мирового сообщества, тегали Трампа в Твиттере. И по факту это нужно делать, чтобы держать информационную волну, но это, в общем, не работает. И отсутствие вот такого видимого результата, оно дает пассивно-деструктивный отклик в обществе. То есть люди уже начинают постепенно отказываться от участия в дальнейших активностях. То есть появляется страх перед разочарованием, страх перед бесплодными какими-то попытками. И вот я считаю, что тут голодовка как протест, как возможность некой акции должна уравновешивать плотность вот такой ежедневной событийности. То есть она может казаться смешной, бессмысленной, раздражающей, но вот как бы другого способа, наверное, солидаризации и защиты от собственного выгорания в этом вопросе я не нашла. Вот если кто-то из них на самом деле умрет, любой из политзаключенных, не только Олег Сенцов, потому что многие из них находятся в ужасных условиях, многих из них пытали. И я хочу понимать, что я, наверное, сделала со своей стороны, исходя из своих возможностей, в предложенных обстоятельствах, наверное, все, что могла. Вот. И на данный момент я вот знаю, что каждый день голодания проходит очень-очень медленно. И вот время ощущается как такая угасающая субстанция, и я теперь не могу отстраниться от этого вопроса. Я действительно каждый день очень много об этом думаю, ищу какие-то варианты поддержки, варианты ненасильственного, наверное, сопротивления, потому что теперь это вот и мое время тоже.
Лена, а скажите, пожалуйста, прежде всего меня интересует, как вы себя чувствуете? Вот все-таки 3 недели голодовки – это очень много. А что с вашим давлением, что с вашими силами, что с вашим, вообще самоощущением? Вы на этом свете, вообще говоря, вы работать-то можете?
Да, я работаю. Я вот вчера была на съемках и на интервью. В общем, у меня происходят обычные рабочие процессы. Надо сказать, что я бы сейчас собираюсь, конечно, об этом писать, чем отличается голодовка здорового человека от голодовки политзаключенного. Я, в общем, слежу за своим здоровьем. Я пью достаточно много воды. Я контролирую собственные анализы. И вообще слежу за медицинскими аспектами голодовки. Стараюсь информировать о них своих подписчиков. Это то, чего доступа к этому не имеют наши политзаключенные, то есть никто из них не знает на самом деле, в каком они состоянии, не видят результаты своих анализов, не могут сообщить никому практически долгие недели о том, как они себя чувствуют. Я стараюсь это компенсировать, просто рассказать, как проходит голодовка. А у меня есть головокружение, естественно, то есть мне тяжело ходить по лестнице, я стараюсь этого не делать. Мне тяжело носить какие-то тяжести, например, вот своих детей мне уже тяжело поднимать и носить на руках. Появляется отвратительный запах изо рта буквально на 10-10 суток, а потом он только усиливается. Появляется странный запах от тела. Иногда есть такая определенная слабость, когда ты не можешь сжать, например, кулак, руку в кулак или что-то взять крепко. Ну, на данном этапе пока сказать, что голодовка меня как-то совсем убивает или разрушает, нет. Отчасти потому, что я нахожусь в вольготных каких-то условиях, я могу много спать, я могу принимать душ, могу гулять в лесу. Ну, то есть это совсем не то страшное. Я бы хотела сказать, что страшно на самом деле не голодовка, а то та ситуация, в которой находится Олег Сенцов и другие украинские политзаключенные. То есть это отчаяние, безысходность и ожидание еще 15 лет, если говорить о оставшемся сроке Сенцова. Это сидеть без информации, находясь уже в последних мерах, которые ты можешь снять, голодая и зная, что ничего не изменится. Вот это намного страшнее самой голодовки.
Елена, спасибо большое. Я попросила вас специально рассказать о вашем самочувствии для того, чтобы людям, которые нас слушают и смотрят, могли сейчас и на себя немножечко примерить, что же это состояние такое, в каком состоянии там Сенцов находится. Ну и вообще, вот как бы Елена сказала, что и Балух, и ряд еще людей, Балух тоже на долгую голодовку выходил. Вот просто как это физически, вот так, прикинуть там на себя. Возможно, это не очень так сказать, корректный ход с нашей стороны, зато очень действенный. Легко это все представить, что происходит с тобой. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Значит, если можно, мы сейчас Антона Нумалика послушаем. Вот наше недоумение или наша попытка понять, что делать, так сказать, в этой ситуации. Антон, вы давно наблюдаете, в общем, за делом Сенцова. Можно сказать, что вы его знаете. И вы одновременно наблюдаете, что происходит в Украине. Как можно охарактеризовать вот эту ситуацию, общество, народ, люди, которые связаны с, ну, буквально с освобождением пленных, вот с этими обменами? Наше вот как бы общее неудовлетворение, которое в этой студии существует, и Елена, как я понимаю, поддерживает, вы его как-то ощущаете или все идет нормально, и что нам нужно делать? Вот правда, меня ужасно волнует. Ну, я, когда я пытаюсь вот это представить, 70-й, товарищи, день, 70-й. Да? Антош, пожалуйста.
Да-да. Ну, во-первых, я соглашусь с тем, что украинское общество сейчас, для него повестка освобождения украинских политзаключенных одна из самых острых. Этот вопрос обсуждается везде, во всех СМИ. Буквально все СМИ снимают про это сюжеты, освещают судебные процессы. Сегодня начался судебный процесс по существу над Павлом Грибом. Молодой человек в Ростове-на-Дону судит. И таких людей становится все больше. Вот я сейчас в Крыму, в Симферополе, 2 дня назад, здесь очередной обыск у крымских татар. Хорошо не задержали, но это была молодая девушка, которую пытались задержать за посты в Фейсбуке. И таких людей становится все больше, больше 70 уже человек. А с другой стороны, украинское общество, я имею в виду правозащитники, эксперты, журналисты, которые в этой проблеме уже несколько лет, пытаются найти какие-то ходы, какие-то возможности для того, чтобы надавить на свое правительство, надавить на общество за рубежом, на Западе, прежде всего, через диаспоры, через правозащитное сообщество и профессиональное правозащитные организации, для того, чтобы они надавили на правительство своих стран и заставить их надавить на правительство России. Потому что все прекрасно понимают, что только в Кремле на самом деле находится ключ к освобождению Сенцовой и всех остальных украинских политзаключенных в России, и прежде всего крымчан, которых большинство вот в этом числе в 70 с лишним человек. А другого варианта нет. Но, с другой стороны, правозащитники в Киеве пытаются какие-то варианты находить помимо очевидных. Например, ищут и с трудом находят российских заключенных, которые находятся сейчас в тюрьмах в Украине и могут составлять, как бы это цинично ни звучало, мы всегда оговариваемся, такой своеобразный обменный фонд. Вот бывший омбудсмен Украины, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, называла цифру в 300 человек. Совершенно точно найдены более 20 человек. Это те люди, которых можно обменивать на украинских политзаключенных. И вот эту тему, вот этих людей, эти имена правозащитники в Киеве пытаются актуализировать, пытаются сделать из них каких-то медийных персон, как это было с Александровым Ерофеевым, если помните, которых буквально накачали информацией для того, чтобы они представляли какой-то интерес для Кремля, и их можно было обменивать. Вот примерно такую же работу очень многие правозащитники и журналисты сейчас пытаются вести в Киеве. Это очень сложно. Общество, уставшее и от войны, и от аннексии, которая никак не меняется, только ситуация становится хуже, и с крымскими татарами, прежде всего, реагирует тяжело, но при этом в повестке, еще раз повторюсь, обмен и возвращение политзаключенных украинских из России, он стоит на одном из первых мест. Надеюсь, что это понимают и в администрации президента Украины, и, наверное, перед выборами, я очень надеюсь, пусть это будет перед выборами, пусть это будет какие-то решения рациональные для политиков, неважно. Ну, зато это, может быть, изменит что-то в судьбе этих людей и Олега Сенцова прежде всего.
Угу. Антон, спасибо большое. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что Антон Мамлюк сейчас занимается очень активно судьбой крымских татар. И в Крыму работает в этих судебных процессах. Ну и я не могу отказаться от нашей традиционной рубрики «Опрос на улицах Москвы». Мы сегодня решили задать людям очень простой вопрос, что они вообще-то знают про Олега Сенцова. Потому что есть часть общества, которая головой об стенку бьется, что называется, и даже голодает, как Елена, как мы выяснили. А есть люди, которые, в общем, наверное, даже и не слышали ничего об этой фигуре. Пожалуйста, покажите нам опрос.
Это в тюрьме сидит. Да. Невинный, так сказать, жертва.
Ни за что человек сидит. Максимум хулиганство, не знаю, там. Давно пора отпустить. Честно говоря, думал, что чемпионат мира как-то сподвигнет в положительную сторону разрешения этого вопроса.
Олег Сенцов?
Да, заключенный.
Что-то слышал, но не помню, кто это.
Не слышал.
Голодает сейчас, сидит, как написано, за терроризм.
Понятия не имею.
Слышал что-то, ну да. Ну пусть голодает, что? Он за украинскую власть, что ли? Нет, таких не жалко, потому что на Украине нету власти. Сейчас там не пойми, что происходит. Это действительно был государственный переворот, который привел к такому кровавому режиму. То есть это все американские ставники, что Порошенко, что его вся банда. Поэтому мне абсолютно не жалко.
Да, знаю. Ну, я считаю, что его дело сфабриковано. И я считаю, что он не должен сидеть в тюрьме, что его надо освободить, желать ему там, может быть, обменять на каких-то российских военнопленных. Не знаю.
Ну, как вам сказать? Мне кажется, не надо из него лепить героя.
Может, я слышал, но не знаю.
Нет, не знаю.
Что-то слышал, но я далека очень от политики. У меня нет телевизора. Я серьезно. Я не смотрю телевизор, потому что это отрицательная энергетика. И вот... А все хорошее я узнаю на работе.
Так нельзя, надо как-то по-другому все это решать. Людей искусства нельзя держать за стенками.
Ну, вот такой разнообразный показательный злой опрос. Есть люди, ну, примерно 40% вообще ничего не знают. Есть один человек, который говорит, что это все, вся эта украинская власть, это американские ставленники. А есть люди, которые говорят, что это просто безобразие, что вот, ну, вот
да,
как-то
что
так.
Людей,
да,
искусства нельзя держать.
Людей искусства нельзя, да, держать. Зой, а как вы думаете, вот эта история с обменным фондом, о котором Антон Мамлюк нам сказал, и о чем вот люди, просто люди, просто говорят, да обменяйте же вы их уже в конце концов-то. И это насколько реально? Сколько это может занять времени? Меня беспокоят сроки, которые нам ставит голодовка Сенцова, мягко говоря. Она заставляет нас думать быстро, действовать быстро. Ну, опять же, тех людей, которые хотели бы гуманитарного, так сказать, исхода этой проблемы.
Смотрите, я согласна с Антоном, что в том, что нужно идти путем обмена, да? И это то, о чем просит Олег Сенцов. Но для того, чтобы вот эти россияне, которые находятся в украинских тюрьмах, чтобы они были интересны российской власти, нужно, чтобы их близкие, да, их родственники просили об этом власть. По-моему, кроме матери Агеева, да, или вот есть какой-то человек, который сидит, российский гражданин в Украине, по-моему, Агеев, да, его мама в «Новой газете» публиковала обращение к Путину, да, вот. И больше остальных людей...
Она просит там гаранта заняться судьбой своего,
да,
сына.
Да, да. Но если бы вот... Конечно, у многих журналистов российских есть списки этих людей, этих россиян. Если бы мы, журналисты, да, могли бы найти их родственников, обратиться бы к этим родственникам, чтобы эти родственники обратились к Путину, да, и требовали также, и просили так же, как просит, например, мать Олега Сенцова помиловать ее сына у Путина, они бы просили, чтобы их детей вернули на родину. Да. Но мы не слышим голоса этих родственников. Да. Мы слышим голоса украинских женщин, да, также мамы Станислава Клыха, по-моему, когда дает интервью, она тоже обращается к власти. Угу. Вот. А еще мама Александра Кольченко тоже обращалась к Путину.
Да, был
это
такой.
Подельник Сенцова. А вот если бы мы могли организовать действительно вот это как бы обращение этих родителей, российских военнослужащих, или как-то, чтобы они проявили себя, чтобы. Если общество не способно. Я с самого начала говорила о том, что мы, российское общество, мы должны требовать освобождения наших россиян, чтобы их вернули в Россию.
Но... Что логично со стороны.
Да. Но наши, только новые газеты периодически есть такие публикации, а в общем нету вот такого, чтобы все наше общество встало и сказало, верните вот этих наших россиян. Это вполне понятно, почему. Потому что то общество, которое защищает Олега Сенцова и украинских политзаключенных, это общество, так называемое, либеральное, назовите его как угодно, оппозиционное, оно не будет защищать тех россиян, которые приехали в Украину и воевали на Донбассе. Грубо говоря, это те люди, которые в Украине сидят за что? Наверное, за какой-то шпионаж, за диверсии, за участие в военных действиях на Донбассе. Это люди вот такого плана. И поэтому, условно говоря, мы, это наше общество, мы не будем их защищать.
Мне кажется, что простая логика здесь говорит, что пора отбросить подобного рода предрассудки. И для человека с... настоящим состраданием к тому, кто находится в тюрьме.
Но мы же не отбросили. Понимаете? Какой может быть выход? Вот такой может быть выход. Если бы все общество... Да, ведь на Change.org же есть такая петиция, которая там набрала очень много, тысяч, сколько там голосов, когда давайте за обмен, обменяем украинских политзаключенных на российских заключенных. Uh-huh. Вот. Но это должно набирать обороты. Мне кажется, здесь выход... нужно привлечь их родителей тоже. Угу. Вы говорите о том, что это долго. Но дело в том, что, в принципе, если есть политическая воля, совершенно недолго. Есть все списки. Ведь уже же Украина предложила 23 человека россиян, Татьяны Николаевны Москальковой есть список украинских политзаключенных. Их можно за один день собрать всех и поменять всех на всех, если бы была политическая воля. Но здесь вступает в дело еще другая вещь. Ведь российской власти вот эти россияне, которые там сидят, они, извините меня, совершенно не нужны. И поэтому это как бы может быть просто такая игра, что мы меняем украинцев на наших россиян. Но за кулисами должна быть совершенно другая цена, которую Запад должен России предложить. Другая совершенно цена. И что Россия бы устроила? Наверное, какое-то хотя бы частичное снятие санкций. А Запад на это пойдет? Ради спасения Олега Сенцова и 70 политзаключенных украинцев. Вообще человеческая жизнь для Запада тоже, для западных политиков что-то стоит, как вы считаете? Они же что будут говорить? Вот мы им, эту цену предложим, санкции снимем, а они вот подумают, что вот так вот, и будут себя опять плохо вести. Понимаете? Мы не хотим им это делать, понимаете? То есть тут совершенно замкнутый круг, когда никто не хочет уступать, а на кону человеческая жизнь.
Давайте мы, Дмитрий Динзе, послушаем адвоката Олега Сенцова, который сейчас с нами на связи. Дмитрий, к вопросу об цене человеческой жизни. Вы когда последний раз с Олегом общались? По телефону или каким-то образом?
Я последний раз посещал Олега на прошлой неделе. Его, соответственно, видел и с ним разговаривал.
Как он себя чувствует, как он, настроение у него какое, какие его следующие шаги?
Собственно говоря, настроение у него бодрое. Он надеется, что он все-таки победит, по тем своим условиям, которые он озвучил. Соответственно, выглядит за него очень хорошо, очень бледный. У него был второй кризис с момента последнего посещения его сестрой. У него было личное свидание с сестрой. Краткосрочная. И он в весе потерял еще 2 килограмма, потому что он был. А его до сих пор, колят различными препаратами с поддержанием его жизнедеятельности, глюкозы, витамины. Плюс в связи со вторым кризисом его хотели на принудительное питание перевести. Увести в реанимацию, подключить к приборам, соответственно, закачивать в него определенные питательную смесь. Но он договорился, что он будет самостоятельно принимать 2-3 ложки в день этой смеси. И договорился, что в реанимацию его не повезут. Пока такая информация. Последняя.
Понятно. Дмитрий, он пьет воду?
Да, он пьет по 2 литра воды в день, и, соответственно, плюс еще там какой-то литраж дают эти все медикаменты, которыми его уходят.
Ну, там не литраж, там, в общем, немножко меньше, но неважно. Это вопрос важный, потому что, когда мы говорим о сухой голодовке или голодовке с употреблением жидкости, это все-таки разные вещи, а всем хотелось бы, как бы, чтобы исход этой голодовки оказался в пользу человечества, а не в пользу, значит, смерти. А он, Дмитрий, простите, он хоть на каких-то условиях может рассмотреть отказ свой от голодовки? Или он вообще об этом не говорит, не, ну, этот сценарий в его голове не поднимается?
Этого сценария у него сейчас в настоящее время нет. Он однозначно говорит, я продолжаю голодовку, а там... Как получится, так получится. Соответственно, он не рассматривает иные сценарии. И даже, насколько я знаю, Москалькова, которая с ним после меня уже по видеоконференц-связи выходила на, так скажем, на связь, она тоже ему, наверное, предлагала разные варианты, о которых я узнаю чуть позже. Но он ни на что не согласен. Голодовку продолжает и не будет идти ни на какие уступки.
А скажите, как он оценивает, и знает ли он вот о той поддержке, которую ему оказывают людьми, ну, про эту акцию Фрисенцов, вот про то, что и в Украине, и в России все-таки есть люди, которые выходят его поддерживать. Ну, я не сравниваю масштабы этих выходов, разумеется, потому что в России это репрессиями чревато, а в Украине у него очень мощная такая поддержка, в том числе стадионы просто там встают с огнями, где написано «Свобода Олегу Сенцову». Он как-то в курсе вот этого масштаба поддержки?
Я его, когда к нему приезжаю, я его обо всем информирую. Плюс его проинформировала Наталья, сестра, которая приезжала, она ему вообще все рассказала, что происходит и чем она занимается, в каких это объемах. Он, конечно, в курсе, но единственное, что его коробит, это то, что не в отношении политзаключенных всех эти выступления идут, а фактически его поддерживают. Он в том числе его покоробило то, что уполномоченный по правам человека в Украине, Денисова, которая приезжала, она именно к нему приезжала, а не то, что она приезжала там к другим политзаключенным. Даже тех адвокатов, которые там направлялись к ним, к нему, точнее, и из консульства, и из посольства, он с ними не стал разговаривать, он сразу им говорил, у меня есть там свой адвокат, а вы, если хотите работать, там, начинайте тогда представлять интерес других политзаключенных. То есть он даже больше не о себе здесь заботится в данном контексте, а заботится об общей, так скажем, об общем влиянии всех этих акций на всех политзаключенных.
И, может быть, пока вот у меня последний к вам вопрос, мы уже полчаса тут в студии, даже больше, обсуждаем, что делать, как, почему усилия общественности не совпадают с усилиями политиков, почему общество никак не может заставить политиков сделать какие-то конкретные шаги по освобождению не только Сенцова, но и других политзаключенных, в частности, обсуждаем варианты обмена. Вот у вас есть какой-то сценарий, что может помочь Олегу и другим политзаключенным, или вам по, так сказать, адвокатскому статусу не положено иметь ну, какой-то блок мнений по этому поводу?
Знаете, я не занимаюсь какими-то политическими, так скажем, выступлениями, не занимаюсь политической какой-то пропагандой, и тем более политической адвокатурой я тоже не занимаюсь. Я исключительно использую правовые методы. Я думаю, что если правовые методы какие-то будут запущены в данном контексте, то, соответственно, я буду принимать в этом участие при составлении бумаг и консультировании Олега. Я единственное, что вам могу сказать сейчас, ближайшую информацию, это то, что рабочая группа должна собраться в Минске со стороны России, вроде как и Украины, 25 июля. И, соответственно, они должны что-то решить с вопросом, связанным по политзаключенным. У меня пока такая предварительная информация. Я думаю, что во главу угла тоже встанет вопрос об Олеге Сенцове и, соответственно, отмене, либо освобождении, либо помиловании политзаключенных. А то, что почему политики, собственно говоря, так не соглашаются. Но в данном случае в России просто-напросто нет очень сильного движения, так скажем, в этом направлении. Потому что люди действительно боятся, они запуганы, и репрессии у нас происходят в стране. Что касается Европы, что касается Украины, там наоборот поддержка мощная, никто им не может запретить, и никаких репрессий люди не боятся. Если бы у нас здесь люди тоже не боялись репрессий, я думаю, у нас бы были большие достаточно митинги, в том числе и за освобождение политзаключенных российских в Украине. Ну, и мне, конечно, как обычному, если вот абстрагироваться, так скажем, о том, что я адвокат, как обычному гражданину, мне непонятно, почему Россия не предпринимает вообще никаких усилий, кроме одной жалкой поездки, так скажем, уполномоченного по правам человека России в России, так скажем, к освобождению политзаключенных непосредственно на территории Украины. Вот это мне действительно непонятно. То есть как будто эти люди забыты, они никому не нужны. И то, что они делали ради России, это, так скажем, помножилось на ноль. И никто не предпринимает вообще никаких действий, чтобы этих людей каким-либо образом вытащить из чужого государства и оказать им достойную здесь психологическую, материальную помощь и просто восстановление определенное их произвести. Вот это мне действительно непонятно как гражданину России совершенно.
Да, да, Дмитрий, спасибо. Вы, собственно, с Зоей здесь абсолютно совпадаете вот в этих позициях. Значит, друзья, я хочу еще успеть посмотреть небольшую реплику Константина Батовского. Это киевский политолог, который, тоже комментирует вот ситуацию, почему, так сказать, все не движется. Студия, пожалуйста, покажите нам.
Пока не происходит обмена военнопленными, какого... соответственно, завершение конфликта не предвидит. Хотя с украинской стороны процесс гораздо более открытый. Списки людей на обмен давно подготовлены, они у нас публичные, и мы к этому шагу готовы. Вопрос упирает в такую юридическую казуистику, что с российской точки зрения непонятен статус Олега Сенцова. Его в российские граждане Российская Федерация сама занесла без его вообще ведома. И относятся к нему как к российскому гражданину. Хотя это абсолютно абсурдно. Вместе с территорией Россия аннексировала и людей, которые на этой территории находились. Как будто они являются крепостными, а не гражданами. И вот этот вот юридический казус, мне кажется, мешает продвинуть именно дело Сенцова. Я напомню, что это первый вот пункт, нулевой пункт Минских соглашений. Обмен по формуле «все на всех». И пока он не произойдет, это значит, что Россия просто не заинтересована заканчивать войну.
Ну, в общем, такой, в общем, вполне понятный комментарий, мне кажется.
Да, но мне кажется, что адвокат Дмитрий Дзинцев сказал очень важную вещь, вот, например, о которой я не знала, о том, что Татьяна Николаевна Москалькова звонила Сенцову по видеосвязи, то есть что у нее был разговор, то есть буквально на днях, да? Получается, Дзинцев был в пятницу, сегодня у нас понедельник, или в четверг он был, да? Четверг. То есть если она звонит, Татьяна Николаевна, это говорит о том, что какое-то все-таки движение происходит. Оно может быть микроскопическое, потому что было такое ощущение, что как бы она вообще, Татьяна Николаевна, вышла из игры,
отстранилась,
да? Отстранилась,
да.
И она, и Денисова. Если она звонит Сенцову, что-то ему предлагает, да, и что-то, может быть, ему обещает или говорит о чем-то с ним, то значит, что какой-то интерес у России все-таки происходит, есть, существует.
Но это для меня, Дмитрий, например... Дзинза говорит еще о том, что 25-го, наверное, будет какая-то встреча.
Да, но на эти встречи, честно говоря, я никогда не надеюсь. Потому что этих встреч уже было так много. Ну и что, они собираются. Это представители российской власти, украинской власти. Ну, они сколько раз они уже собирались. И это как-то все уходит в песок, понимаете? Поэтому вот у меня... Ну, что-то, какое-то микродвижение происходит, но опять же мы говорим, что счет идет на дни, потому что на дни там... Сколько он может еще так голодать? Мы же помним исторически, да, Анатолий Марченко голодал 117 дней, но, по-моему, чуть ли не на 10-й день у него уже было принудительное кормление. Это еще в советское время. Mm-hmm. Тогда было все по-другому. Медицина была другая, не было никаких питательных смесей, да, которые, вот, например, Савченко принимала. Я сама посещала Савченко, когда она здесь в Матросской тишине голодала. Мне казалось, что 70 дней, а вот вы говорите, что 82 дня.
Я посмотрела просто в интернете перед нашим разговором, там пара источников указывает, что у нее был самый большой период голодовки, это 82 дня.
Мне кажется, что это было 70 дней, но она действительно принимала питательные смеси. Она показывала такие баночки, из которых они были похожи на йогурт, да, иначе она бы не смогла прожить, но при этом она себя очень плохо чувствовала, у нее кружилась голова, она падала в обморок, и в какой-то момент она эту голодовку прекратила. Но мне кажется, что все-таки к ней ходили все время представители российские правозащитники, да, и Совета по правам человека.
И вы ее не оставляли, надо
да,
сказать.
Но мы ей ничего не могли обещать. А они ей что-то пообещали, и, может быть, что решится вопрос после суда. И тогда она прекратила голодовку. То есть что-то, какая-то была надежда. Здесь Сенцов, мне кажется, ни во что не поверит. Вот это такой человек, который... больше всего переживает, что других людей не хотят освободить, и
он
о них не говорят.
Он бесконечно же это повторяет. Он бесконечно это повторяет, что при чем тут я, при чем тут я. Если вы со мной, то вы должны быть с моими идеями. Мои идеи за то, что я, ну, как бы...
Да, он это говорит все время. Вот я с ним говорила по телефону последний раз 12 июня. С тех пор никаких телефонных звонков не дают мне, только родственникам дают. Вроде бы знакомым не дают. Вот, и он мне, я помню, прекрасно он мне сказал, да, но мне не нравится, что вот все говорят, что я герой, а все говорят обо мне, почему не говорят о других украинцах, за которых я голодаю. То есть вот он, вот таки, он человек очень упрямый, да, и человек одной идеи. Вот у него есть эта одна идея, и он с ней сейчас живет. Ради нее он живет, чтобы эти люди были освобождены.
Спасибо. Я хочу к Елене обратиться, Самойленко, в Киев. Лена, вы вчера, собственно, опубликовали свой список вопросов или список требований к Петру Порошенко, а также к Министерству культуры Украины, к Людмиле Денисовой, к Министерству социальной политики Украины. Вы можете нам, ну, коротко пересказать, о чем вы их спрашиваете и к чему вы их призываете?
Да, конечно. Дело в том, что, ну, я не могу обращаться к российскому правительству с какими-либо просьбами, потому что я подозреваю, что российское правительство не слишком беспокоится о моей голодовке. Вот, но как гражданка Украины могу обращаться к нашему правительству, и меня в первую очередь интересует, ну, в том числе какая-то публичность информации, то есть возможно ли создание, например, сайта либо некоего информационного вестника, где, ну, все украинцы будут видеть актуальную ситуацию, да, где какой-то будет отображен план действий украинского правительства касательно обмена, возможно, будут реквизиты помощи семьям, какие-то пресс-релизы или актуальная информация там, о состоянии здоровья политзаключенных. Еще меня беспокоит, в частности, помощь семьям политзаключенных, в том числе, ну, в первую очередь, наверное, это семьям заключенных из Крыма, крымских татар, потому что они находятся сейчас под давлением, они находятся во враждебной обстановке. Тут, например, как мама Владимира Балуха, ей 75 лет, она живет одна в селе, где одна сельчанин не любит ни ее, ни ее сына. Ну, соответственно, негативно они всячески отзываются журналистам, и она находится в определенной изоляции социальной, она не может уже по состоянию здоровья следить за хозяйством, которое у нее там есть. И, ну, как бы, я бы хотела знать, возможно ли, например, со стороны украинского правительства обеспечить ей жилье в Украине, в Киеве, обеспечить ей социальную медицинскую помощь, чтобы, если мы не можем повлиять на освобождение Балуха, то мы можем повлиять на то, что его мама дождется его живой, он ее видит здоровой. И я бы хотела еще, чтобы Министерство социальной политики, Министерство культуры Украины, которое у нас сейчас активно действует, проводит некие ивенты, события, поучаствовали именно в информационной поддержке заключенных, то есть Министерство культуры вполне может обеспечить национальный масштаб, например, вещание, создание каких-то акций, концертов, я не знаю, совершенно любого действия, которое поможет вовлечь как можно больше людей. То есть мы не можем, ну, заставить освободить их, но мы можем заставить, ну, весь мир и всех, ну, большое количество людей обратить на это внимание. И сейчас я еще знаю, что вот 5 июля Ирина Геращенко, вице-спикер нашей Верховной Рады, направила письмо о том, что к обмену на данный момент Украина уже, ну, как говорил Дмитрий, есть открытые списки. Сейчас Украина готова обменять 36 граждан России на всех украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Это письмо было направлено представителю России трехсторонней контактной группы Борису Грызлову. И ответа, собственно, на него до сих пор нет со стороны России. Вот мне бы очень хотелось, в том числе, чтобы российские граждане находили какие-то способы влияния или активности, чтобы хотя бы получать такие ответы. Пусть они будут негативными, но это тоже будет какое-то движение.
Да, Елена, спасибо. Вы последний вопрос очень печальный задаете в этом своем открытом письме. Если честно, скажите, как вы думаете, чем все закончится? Мне нужно знать. Лена, а вы вот как собираетесь свою голодовку заканчивать? Или это слишком рано я задаю такой вопрос?
Дело в том, что я не знаю, как я собираюсь ее заканчивать. Я живой человек, мне действительно очень страшно. Я могу только представлять, насколько страшно украинским политзаключенным, насколько страшно Олегу, что его голодовка не будет иметь каких-то результатов и не освобождения. Я сейчас сдаю анализы каждые 5 дней, примерно контролирую свое состояние, наблюдаю снижение уровня глюкозы. когда глюкоза снизится до каких-то критических уровней, я буду консультироваться с врачами, но на данный момент, вот пока я могу голодать, я, наверное, буду голодать. Я пока не вижу для себя какой-то финальной даты или условий прекращения голодовки. Я мечтаю ее прекратить, когда освободят украинских политзаключенных. Хорошо бы это было побыстрее.
Елена, спасибо. Елена Самойленко, математик, социолог, Киев, журналист, волонтер, переселенец с Востока, человек, который 21-й день держит голодовку в поддержку требований Олега Сенцова и всех политзаключенных. Я предлагаю нам посмотреть, у нас есть такой чудесный отрывок из фильма, который снимала Мария Чупринская, актриса, в рамках нашего проекта «Признаки жизни». И это прогулка на день рождения Олега Сенцова. Это очень поучительная, я бы сказала, история к вопросу о наличии политзаключенных, Зоя, в России. Вот мы давайте посмотрим и прокомментируем этот фрагмент. Пожалуйста, нам покажите его.
У меня, знаешь, как утро-то началось? Мне написала девочка. Она мне написала, типа, Маша, то все, чтобы у тебя все было хорошо. Вот, говорит, я до сих пор еще не прочитала, кто такой Сенцов и почему он сидит. Потом проходит 3 минуты, и она мне пишет, ой, это же террорист, это же Крым, это же Украина, тебе это все надо. Это мое утро.
Говорят, уходим с утра. Трусы, чего не убегать? Что ж это позорный?
Добрый вечер. Вот. Снимать. Разворачивайтесь правильно сюда. Разворачивайтесь. Снимать надо. Можете объяснить, здравствуйте, что происходит?
У нас у нашего друга день рождения сегодня. Мы снимаем для него поздравительные ролики.
Ну, вы знаете, что у вас это действие чуть немного не поломает.
Почему?
Ну, я понимаю, что вы про того думаете, про того, я думаю.
Ну, а почему не правомерно? Мы имеем право прогуляться по Москве.
Да. Сейчас проводится чемпионат мира по футболу. Думали, что болельщики собрались. Очень.
Мы болеем.
Да. За кого болеете?
За Россию, конечно. Да. Мы за то, чтобы Россия была свободной, чтобы здесь не было политических заключенных, чтобы мы могли вот так выйти и погулять.
А у нас есть такие?
А вы так считаете?
А кто? Назовите фамилию.
Ну вот мы решили собраться и подумать, есть или нет.
Нам не нужно никуда уходить, где мало народу. Нам нужно все время идти там, где много народа.
Да,
тогда
нам нужно бульвар хватать.
Я не знаю, мы же будем вместе
зажигать?
Да.
Спасибо, что была свободна.
Ой, нет, я бы сейчас желала, чтобы Олега освободили и всех остальных. Вот это на первом месте. Россия привыкла быть не свободной.
Давайте, чтобы освободили 64
желание загадывать
и 150.
Видите, ведь как не будет.
Потом, да, нормально.
Спасибо вам, спасибо.
Я не хочу снова в Абутину, пожалуйста.
Сегодня некуда, мне собака надо.
Да, реально, Маша, тебе сейчас будет второй штраф, да.
Вот прогулка на день рождения.
9 человек, да, или 10, сколько там их было? Ну, в общем, что-то около 10.
Немного, немного, немного. Но это говорит нам вообще о смелости людей,
да,
или
безусловно,
о их страхе, о нежелании отправляться. Ну, они же там обсуждают в этом коротком отрывке, что как я не хочу вообще-то, там дела еще есть какие-то, а тут придется идти, значит, по этому задержанию, это все... Вот, ну, в общем, вполне такая показательная, мне кажется, это
съемка. Ну да, но это показательно. Еще, смотрите, мы будем отмечать 50 лет, да, 25 августа, это 68-го года,
да?
Когда
да.
7 человек или 8 человек, да, вышли на Красную площадь, тогда против ввода войск в Чехословакию.
Да.
Прошло сколько, 50 лет?
Да.
Сейчас мы видим 8-10 человек,
да,
которые вот практически повторяют, да, акцию такого протеста, но она, как бы, она более такая веселая, потому что это день рождения, но день рождения голодающего человека. человеку, да, угу. который голодает за свободу политзаключенных. Вот. И этих людей также вот немного. Это вообще о чем нам говорит? Что мы в каком существуем мире вообще, в какой стране мы существуем?
Что я вот как раз поспорила бы с словами Виктории Ивлевой в этом же отрывке, когда она говорит, Россия привыкла быть несвободной. Или привыкла. Вот что скажете об этом?
Россия привыкла быть несвободной.
Несвободной. Она говорит, ну, когда ребята да. там поднимают тост или говорят, мне... ну, надо за то, чтобы Россия будет свободна.
Но мне кажется, здесь другую можно привести цитату. В России люди привыкли быть свободными в несвободной стране. Угу. Да, пусть этих людей мало,
соглашусь.
Но все-таки давайте скажем, что эти люди есть. Да?
Соглашусь.
Эти люди есть. И правильно сказала Динза, что здесь такое маленькое движение по сравнению с Украиной, да, в защиту Сенцова и других, потому что репрессиями людей подвергают за это. И как бы ты понимаешь, что это совершенно не стоит того, что вот тебя посадят в ВВД или тебе дадут какой-то штраф. Это, в принципе, влияет ли это как-то на власть? Вот такое, это влияет на общество, да, это на тебя влияет, что тебе не стыдно, что ты ничего
вот
не делаешь.
Да, на тебя самого.
А на власть влияем ли мы такими своими поступками? Вот, например, наша передача сейчас, она как-то повлияет на власть? Или мы вот ее сейчас проводим и говорим то, что мы говорим, просто для себя самих, чтобы вот нам не было стыдно, что мы ничего не делали.
Зоя, возможно, дела обстоят и так, и так, и так. И люди, которые выходили на Красную площадь 50 лет назад, они, наверное, тоже, будучи молодыми, не до конца отдавали себе отчет в том, на что именно они влияют. В конечном итоге они повлияли на ход истории. В конечном итоге они стали моральными ориентирами для нескольких поколений людей, которые делали свой исторический и политический выбор. Я вот что хотела вас спросить. Статус политзаключенного. Там происходит весьма любопытный диалог между вот этим стражем порядка и девушкой-участницей этой прогулки. А вы что, думаете, что у нас есть политзаключенные? Между тем, в списках мемориала 181 человек, а в списках Amnesty International их вообще под 300, мне кажется, эта цифра уходит. Кто являются нынешними политзаключенными в России? Слушайте,
ну, совершенно разные люди. Совершенно разные люди, и у нас же нет политических статей, да? У нас люди сидят по уголовным статьям, кроме...
Терроризм, наверное,
да, нет,
сейчас
кроме, подождите, но есть 282-я статья, да, экстремизм, и это люди тоже политзаключенные. Но проблема в том, что это люди, чья вина не доказана. Вот их сажают по разным совершенно статьям, начиная от хулиганства. Помните, пусть Райт, они же за хулиганство сидели, да, да. но они были политические заключенные. Сенцов и Кольченко сидят за терроризм, но они политические заключенные, потому что на самом деле это дело сфабриковали против них, потому что они были против аннексии Крыма. Они сидят из-за того, что были против аннексии Крыма. Да? Алексей Пичугин, политический заключенный, по-моему, единственный на пожизненном заключении, да? Он сидит за то, что он был в компании ЮКОС, а ЮКОС посадили по политическим соображениям, и он сидит за то, что не дал показаний на Ходорковского и Невзина. Вот за что он сидит, если очень коротко сказать. А Юрий Дмитриев, он политический заключенный, которому припили совершенно позорную статью, да, о педофилии. А он сидит за то, что он открыл урочище Сандармох, и туда было огромное паломничество 5 августа, да, со всего мира люди приезжали, и с Украины делегация приезжали. Это родственники тех людей, которые там были расстреляны в 1937-38 году. Это политический заключенный. На днях посадили 74-летнего ученого из института СНИМАШ Виктора Кудрявцева. На моей памяти это уже второй такой пенсионер.
Невероятно, а за что?
А за то, что он якобы передавал какие-то сведения какой-то разведке стран НАТО.
Шпиономания у нас.
Она опять, да?
Да,
но подождите, ну как 74-летний человек может быть госизменником? Это глубоко советский человек, который всю жизнь работал на свою родину. И зачем ему в 74 года какие-то передаваются сведения? Тем более, что, насколько я знаю, это абсолютно бессеребренник и какой-то совершенно небогатый человек. И вообще он абсолютно не тянет на шпиона.
Я очень вам признательна, что мы в финале сегодняшнего разговора вспомнили, по крайней мере, нескольких известных политзаключенных в России. Я благодарна вам за упоминание Юрия Дмитриева, возобновление процесса, над которым является очередным позором страны, я полагаю, как и дело Сенцова, как и ряд еще дел, связанных с откровенными политическими преследованиями, которые маскируют себя под значит, разнообразные статьи. Мы завершаем разговор о 70 днях голодовки Олега Сенцова с Зоей Световой в нашей студии, с Антоном Номлюком из Киева и с нашим коллегой, с Еленой Самойленко, которая держит голодовку в поддержку Сенцова, с адвокатом Дмитрием Динзе и с украинским политологом Константином Ватоским. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird –